Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Нью-Йоркский альманах. Иоланта в Метрополитен. Снег в Нью-Йорке. Почему юг не север? Гость американского часа, профессор из Джорджии Диана Гратиньи. Американцы о специфике русской литературы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с самой, наверное, громкой, интересной, противоречивой и странной премьеры этого сезона.
Да, и это постановка «Метрополитен оперы», которая состоит из двух одноактных опер. Одна из них, я не могу сказать, что популярна, но в России достаточно известна, это «Иоланта» Петра Ильича Чайковского, чье 175-летие мы в этом году отмечаем. Будем поэтому, наверное, к Чайковскому еще не раз возвращаться. А другая, с одной стороны, скажем, в России менее, конечно, гораздо популярна, а на Западе, наоборот, более знаменитая, чем «Иоланта» Чайковского. Это опера венгерского композитора Бела Бартока под названием «Замок герцога Синей Бороды». Необычного здесь то, что эти две оперы очень-очень разные, естественно, потому что они и хронологически разные, и стилистически разные, и вообще очень разные, что они объединены в один спектакль. Вот такого я еще не припомню.
Интересно, что Иоланту никогда не ставили «Метрополитен», а Барток уже шел, но в прошлый раз его объединили с сочинением Шонберга.
Да, но это гораздо более естественное. Да, два экспрессионистских сочинения.
И все принадлежат к австро-венгерской культуре. А вот соединить русского Чайковского и вот такого австро-венгерского Бартока, это довольно сложно.
Да, пригласили для этой цели довольно известного в Европе режиссера Мариуша Трелинского, поляка, он руководитель польской оперы, и в Европе уже скандально, я скажу, прославился своими радикальными интерпретациями классических опер. В Германии до сих пор, как написал один обозреватель, с ужасом вспоминает его постановку «Богемы», то есть он немцев шокировал несчастно.
Что довольно трудно. Сколько же там всяких переиначиваний. Да.
Но у себя и в Польше он весьма уважаемая фигура. «Метрополитен» — это его дебют. Он уже сделал такой спектакль у себя там, в Варшаве. И с большим интересом к этому делу отнеслись.
Говорят, что это больше напоминает фильм Хичкока «Ребекка».
Он сильно изменил амбианс, как в таких случаях говорят, и в «Иоланте», и в «Замке герцога Синяя Борода». Например, героиня оперы Бартока подъезжает к этому самому замку средневековому на автомобиле у него. А Иоланта все действие оперы она проводит на кровати. Человек, она больной, как мы знаем, причем не трепка, она пела уже эту оперу. Она не трепка, конечно, исполняла Иоланту. И в этом был главный гвоздь и главная приманка. И тот факт, что обеими операми дирижировал Валерий Герги. Так вот, не трепка спросили, как она интерпретирует смысл Иоланты, потому что Трелинский очень глубоко в этом смысле, в смысле философии копал. Не трепка ответил, ну что, она слепая.
Надо сказать, что зато зрители не слепы. И критик «Нью-Йорк Таймс» Томазини довольно ядовито сказал, что вся идея оперы Иоланта заключается в том, что вокруг прекрасный мир, но она его не видит, потому что она слепая. И вокруг, как написано в либретто, райский сад. Но никакого райского сада на сцене не было. На сцене была скупая, аскетическая постановка, которая никак мы... Непонятно, что же такого, чего же такого
головами,
лишилось.
С головами оленей в виде трофеев и с такими проекциями довольно устрашающих. В Иоланте в чем дело? Слепая дочка короля Рене, Чайковский основал свою оперу на пьесе датского писателя Генриха Герца под названием «Дочь короля Рене». Действие происходит в 15 веке в Южной Франции. Это была популярная современная пьеса, ее даже в императорский театр ставили как пьесу в русском переводе и в Москве, и в Петербурге. Его очень увлек сюжет. И у меня есть своя трактовка этого сюжета. В сюжете дело происходит следующим образом. У Рене дочка слепая, но король делает все, чтобы она не догадывалась, что она слепая. Она этого не понимает. И она живет спокойной,
счастливой
жизнью, пока, наконец, она вдруг начинает чувствовать, что чего-то ей не хватает. И связано это с любовью. В нее влюбляется рыцарь, а король, отец, отказывается делать ей операцию. он боится, во-первых, что она может кончиться плохо, и что потрясение от того, что она увидит вот этот сверкающий мир, может ухудшить только ее состояние. Но вот сила любви, рыцарь убеждает его, что все-таки нужно попробовать, и мавританский лекарь делает эту операцию успешно, и Иоланта прозревает и соединяется со своим возлюбленным.
И какая же ваша интерпретация этого сюжета?
Да, у меня интерпретация другая. Иоланта ведь, она была написана в 1891 году, за буквально 2 года до смерти Чайковского, и он уже к этому времени все время о смерти думал. По мере приближения к смерти темные тона в его творчестве начинали проступать все яснее, пока они, наконец, не проявились с огромной силой в его 6-й симфонии, которую он как бы и сочинил как реквием по самому себе уже. И люди плакали, когда была премьера. Эта музыка, она предсимволистская. Она предчувствует наступление символизма. И, скажем, мироискусники, которые тоже смыкались в какой-то степени с символистами, они почувствовали вот в этом позднем Чайковском родственную им фигуру. Это был для них необычайно важный
автор. Об этом писал Бенуа много.
Да. Чайковский вот был этой переходной фигурой. Нечто вроде прерафаэлитов в английской живописи. Мне кажется, что Чайковский здесь зашифровал другую совершенно идею. Он показал Иоланту как человека, который готовится прозреть, в моей интерпретации, готовится к смерти. И прозревая, он, этот человек, Иоланта в данном случае, преодолевает страх смерти. Учится принимать мир, то есть принимать смерть. То есть идея Чайковского, как мне представляется, прямо противоположная внешнему сюжету. Этот сюжет он трактовал как символический. То есть говоря о жизни, говоря о свете, они подразумевали бы смерть, и именно это то, о чем и Чайковский говорит.
Для меня, конечно, важен еще и буддийский аспект этой пьесы, потому что, конечно же, очевидная параллель между Буддой и Иолантой. Как мы знаем, молодого Будду прятали во дворце, скрывая от него существование старости, смерти, болезни, и он должен был прозреть для того, чтобы освободиться.
Я совершенно согласен,
конечно, эту параллель нельзя не заметить, особенно теперь, когда буддизм стал гораздо менее экзотическим учением. Но и в те времена, не зря в Игве, который первый познакомил мир с российской классикой, он говорил о буддизме русской культуры.
Да, я совершенно с вами согласен. А что касается Иоланты, то здесь как раз существуют возможности для символической интерпретации. Но Трилинский предложил следующую идею. Он сказал, что Иоланта движется от невинности, в которой она пребывает в начале оперы, к такой вот зрелости и приятию мира в конце. То есть она из ребенка становится женщиной. А в опере Бартока происходит нечто прямо противоположное. Напомню сюжет замка герцога Синяя Борода, которую Барток впервые показал в 1918 году. Основана она на короткой пьесе его приятеля Беллы Балажа, известного очень в 20-е годы и в советской России теоретика кино, эссеиста, философа культуры и автора. И замечательная либретто. Два человека. В замке герцога Синей Бороды появляется его новая любовь, Юдифь, и она видит, что там 7 огромных железных, закованных наглухо дверей. И она просит показать ей, что за этими дверьми скрывается, и тот делает это с большой неохотой, открывает постепенно одну за другой эти двери. За первой дверью оказывается застенок, орудие пытки, за второй дверью оружейная, за третью дверь сокровища, и там на бриллиантах, изумрудах, драгоценных камнях всякого рода, они тоже в крови. За четвертой дверью благоуханный сад, впервые появляется какой-то свет в опере Бартока, но не в постановке Трилинского. Пятый вид на просторы, открывающиеся перед замком. Шестая дверь – это озеро слез. И, наконец, за вот этой главной роковой дверью, 7-й, Юдифь подозревает, что там убитые герцогом его предыдущие жены. Тот нехотя открывает ей эту дверь, и там действительно 3 у предыдущей жены, но они не мертвы, они живы. Но они живы в особом состоянии между смертью и жизнью.
Типичная экспрессионистская история, которая жила, напоминает мне те, которые рассказывали в пионерском лагере, когда пугали после отбоя.
Да. И одна жена, первая жена для, объясняет Юдифи герцог, для рассвета. Вторая, он ее встретил в полдень, она для полдня. Третья для вечера. А вот теперь место Юдифи тоже за этой дверью, и ей будет принадлежать ночь. Im lasciat es a kik sakaluvaro, nem tündököl, mint agyadé.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский романах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, этот спектакль, который, конечно же, был необычайно интересным, и все говорят о замечательном мастерстве и Гергиева, и Нетребко, известен он все-таки печально не этим, а тем, что во время спектакля были протесты украинцев, связанные с политическими взглядами как Гергиева, так и Нетребко. И нельзя это обойти, потому что об этом говорят все газеты, об этом говорят и музыканты, и дирекция театра, о том, что вообще с этим делать. Потому что каждый раз, когда появляется Гергиев, а он постоянно выступает в Нью-Йорке, то ему напоминают то, что он поддерживает агрессию Путина, то, что он целиком поддерживает политику Путина. А Нетребко, конечно, вспоминает то, что она сфотографировалась с флагом Новороссии. Я тут наткнулся на высказывание знаменитого пианиста Андрея Гаврилова, которого вы очень высоко цените, как человека, который, как вы мне сказали, лучше всех играет Баха. Вот вариации Гольдберга, его исполнение, да, это лучшее, что может
лучшее,
быть.
Да.
Я специально внимательно прослушал.
Он кроме Баха, замечательно играет и Шопена.
Да, но именно вариации Гольдберга.
И Рахманинова, да.
С вашей подачей, я очень люблю это сочинение.
Да,
и я его
это
наслаждаю.
Прекрасная запись.
И вот он пишет о том, что знаменитые российские музыканты, такие как Мацуев, Гергиев, Башмет, Нетребко, Спиваков, Хворостовский, постоянно выступают на Западе, но в России они выступают против Запада и поддерживают, как он пишет, неофашистский путинский режим. И таким образом он призывает к чему-то одному. Либо вы были на Западе, либо против. И надо сказать, что и Нетребко, и Гергиев воздерживаются от комментариев по этому поводу. Когда в «Нью-Йорк Таймс» напечатали большую статью о протестах в «Метрополитен», то Гергиев отказался комментировать. А Нетребко сказала, что она Новороссию не поддерживает, она просто поддерживает искусство и отказалась от своих слов. То есть они говорят на Западе одно, на Востоке другое.
Нет, вы знаете, мне как раз интереснее, что по этому поводу говорит, скажем, «Метрополитен опера» или «Карнеги холл». Они категорически отказываются каким бы то ни было образом высказывать какое-то неудовольствие или выдвигать какие бы то ни было претензии в адрес и Гергиева, или Нетребко.
Знаете,
они говорят, что это их личное дело.
Соломон,
пускай они говорят, что
прекрасно
хотят.
Прекрасно понимаю. Они хотят заниматься чистым искусством, да? И имеют на это право.
Да?
Но, с другой стороны, представим себе такую картину. Вы ведь великий знаток истории. Вот представьте себе, что в 1938 году в Нью-Йорк приезжает любимый дирижер Гитлера и дирижирует Бетховеном. Все замечательно, кроме того, что в зале сидят чехи, которые протестуют против оккупации Чехословакии. А в 1939 году приезжает любимый дирижер Гитлера и дирижирует Бетховеном, а в зале сидят поляки, а потом сидят евреи и так далее, и так далее. То есть понять можно и ту, и другую сторону.
Вы знаете, когда вы заговорили о любимом дирижере Гитлера, то я сразу вспомнил человека, которого я считаю одним из двух величайших дирижеров всех времен и народов. Это Вильгельм Фуртвенглер. И, как вы знаете очень хорошо, к Фуртвенглеру после войны предъявлялись именно претензии такого рода. То есть, что он остался в Германии, в то время как другой великий дирижер Артур Тоскинини эмигрировал и занимал активную антифашистскую позицию. В это время Фуртвенглер выступал перед Гитлером, Гиммлером и другими нацистскими бонзами, дирижируя именно Бетховеном и делая это так, как никто, между прочим, даже если уж говорить о Бетховене, включая и Тосканини, делать так не умел. Тосканини гениально дирижировал Верди, но в Бетховене Фуртвенглер оставался непревзойденным. Полемики вот такого рода уже очень-очень много десятилетий. Она связана с тем, что в новое время взгляды артистов, которые стали общественными фигурами и завоевали огромный авторитет, что их политические воззрения также приобрели вес, в то время как каждый из них является обыкновенным человеком вне своей сферы, понимаете? Ведь когда Фуртвенглер выходил и гениально дирижировал Бетховена так, что никто не понимал и до сих пор не понимает, в чем магия Фуртвенглера, потому что он неопределенно так двигал руками.
Вы хотите сказать, что дирижером Фуртвенглера, а человеку может быть кем угодно, да?
Да, но вне вот этой гениальной интуитивной способности интерпретировать немецкую музыку, Фуртвенглер мог быть заблуждающимся и даже, может быть, неумным человеком. Человек, с которым я разговаривал на эту тему, Натан Миронович Мильштейн, он как раз настаивал на том, что вся эта кампания послевоенная против Фуртвенглера была абсолютно неумной, безрезультатной и вредной. В итоге американцы лишились возможности слушать Фуртвенглера на много лет, его хотели даже сделать руководителем одного из ведущих американских
американских оркестров, что очень пошло бы на пользу развитию симфонической музыки в Америке. Но тогда вот так вот не удалось этого. Фортвенглер умер в изгнании, у всех на губах остался, как говорится, горький привкус, и до сих пор эту историю вспоминают с неудовольствием. Каковы будут долгосрочные последствия, вот скажем, теперешних политических инцидентов, я не знаю. Но я могу сказать одно. Это взаимосвязанный процесс. Я считаю, что чем дольше это все продолжается, тем более это, условно говоря, расширяет, или как угодно вы можете это интерпретировать, имидж и Нетребко, и Гергиева, и других артистов, которые в это дело замешаны, потому что у них появляется политический аспект, который привлекает всеобщее внимание. Этого аспекта не было, а сейчас он есть.
Я бы предпочел обойтись без политики. Соломон,
мы все бы предпочли бы обойтись без политики, но коли она уже вмешивается в эти дела, то тогда мне представляется, что политику следует эстетизировать, а не эстетику политизировать. Поэтому мы вернемся в заключение к бессмертной музыке Чайковского, а именно к одному из двух самых знаменитых хитов этой оперы. Один – это знаменитая ария «Кто может сравниться с Матильдой моей», а другое – это ариоза Иоланты «Отчего это прежде не знала ни тоски, ни горя, ни слез». Дирижирует, между прочим, Гергиев. К сожалению, записи с Нетребко мы еще показать не можем. Поет Галина Горчакова.
Надо сказать, что постановка Иоланты в «Метрополитен», премьера этой оперы, сопряжена с большими неприятностями во всех отношениях. Дело в том, что премьеру перенесли из-за большого, огромного снегопада, который так и не выпал, но которого ждали и в результате отменили премьеру.
Какой-то снег все-таки повыпал.
Не тот буран, который обещал нам мэр, который показал по телевизору, что это будет самый большой буран в истории Нью-Йорка.
Знаете, такого это уже, по-моему, третий самый большой буран в истории Нью-Йорка, через который я прохожу.
В связи с этим я хотел именно об этом с вами поговорить. Некоторое время назад мы получили письмо от одного нашего очень, надо сказать, благодарного слушателя, который обратился с просьбой, а именно поговорить о мифе снега в Америке. Я не могу обещать, что мы уж сможем такую мифологию снега составить, но несколько слов я об этом бы сказал, потому что мы вступаем в самый снежный месяц года, февраль, и надо сказать, что снег в Нью-Йорке, не во всей Америке, но же в Нью-Йорке, действительно связан с некоторой мифологией. Нью-Йорк к снегу относится не совсем серьезно. Вот в Москве к снегу относится серьезно. Москва живет со снегом. Это обычное нормальное состояние. Но в Нью-Йорке каждый раз снегу удивляется, как будто бы это впервые. И у меня есть ощущение, что Нью-Йорк относится к снегу как к карнавальному празднику. С одной стороны, все его боятся, все его ждут, все в ужасе. Но с другой стороны, есть в нем что-то такое шаловливое. И я помню, как первый раз, когда я попал в буран, и вдруг обнаружилось, что все бары переполнены, все гостиницы переполнены, и начинается такой, в общем, бантуется размером в город.
Да, настоящий карнавал.
И это по-прежнему продолжается. Дети не ходят в школу, взрослые не ходят на работу, и все ругают погоду, но при этом как-то это все несерьезно делается. Знаете, что бы я сказал, является первым признаком этой несерьезности? Вот вы обратите внимание. Снег, холод. Много вы видите нью-йоркцев в шапках.
Да, но
я единственный человек, хожу в настоящей русской шапке, потому что все остальные делают вид, что это ненадолго, это пройдет. Вообще, погода – это вопрос ощущения. Скажем, Токио находится на той же широте, что Вашингтон. То есть, в принципе, это, ну, там тоже зима, да? Но токийцы считают, что они живут в тропическом климате, и они все время борются с жарой. В Вашингтоне тоже жуткая жара, но в Вашингтоне все-таки считают, что это зимний город, и там есть отопление. А в Токио отопления даже нет, потому что они решили, что они живут в тропиках. То есть есть в этом ощущение какой-то национальной мифологии. И обратите внимание, что в России снег – это всегда просто враг. Вот одна из лучших книг последнего времени – «Метель» Сорокина. Да, да. Она вся построена на символе бесконечного ужаса, да? Снег. Да. Но в Америке никакого ужаса я не вижу.
Саша, я в связи с этим вспомнил, если вы, может быть, помните, действительно грандиозный буран в Нью-Йорке был в 1996 году, в январе.
когда вот весь Нью-Йорк действительно замер, весь Нью-Йорк был покрыт снежной пеленой. И произошла тогда забавная история. Я сидел дома, вдруг раздался звонок из «Нью-Йорк Таймс». У меня уже был с ними контакт, я печатал там свои небольшие эссе. И они решили, что как человек из России я должен быть специалистом по снегу, и попросили, чтобы я по телефону прямо надиктовал какие-то свои размышления на тему снега в Нью-Йорке. И я там вспомнил слова Баланчина, который говорил мне, что в Нью-Йорке природа рассматривается как нечто совершенно отдельное от повседневного существования, как бы за пределами той оболочки, которую выстроили для себя нью-йоркцы, и поэтому каждое вторжение этой природы в повседневный быт рассматривается как нечто экстраординарное. А я в связи с этим еще присовокупил свои наблюдения за тем, что вот в том доме, где я живу, в лифте, когда со мной затевали разговор, мои новые соседи, я только еще вселился в дом, я пытался говорить о каких-то существенных, что ли, вещах, и натыкался на полное непонимание, пока не сообразил, что нужно и можно говорить только о погоде, причем о любых мельчайших изменениях. Вот на улице дождик пошел, едешь в лифт, говорит, да, дождик, а вот снег, ну, то снег, а уж большой снег, ну, тогда
ну,
уже...
знаете, это еще Искандер написал, что когда он приехал в Москву из своей Абхазии, то он увидел, что главная задача москвичей – это следить за погодой, следить за тем, как идет циклон, а на хвосте у него антициклон. И он долго учился говорить о погоде по-московски. Так что в этом москвичи и нью-йоркцы схожи.
Я хотел спросить у вас, Саша, вы на сей раз сказали, что принесете свою музыку, посвященную снегу.
С удовольствием, потому что у меня есть зимняя музыка. И вообще, как вы 100 раз говорили, музыка – абстрактное искусство, и оно ни о чем. Но музыка соответствует какому-то настроению. И у меня есть любимая пластинка, которую я ставлю каждый раз, когда идет снег. Это просто у нас с женой заведенный порядок, что это снежная музыка. Это Бах. Но Бах в исполнении Свингл Сингерс. Вы знаете таких, конечно.
Да, я знаю. И, вы знаете, к сожалению, я должен вам сказать о печальной новости. Может быть, вы не слышали об этом. Только что, вот прошлым месяцем, умер человек, который это все придумал. И его фамилия Свингл, Уорд Свингл. Он создал вот этот знаменитый ансамбль. И, вы знаете, я считал всегда, что, поскольку ансамбль базировался в Лондоне, это 8 человек, которые пели классику в джазовом стиле, я всегда считал, что и Свингл англичанин. Оказывается, он американец, из Алабамы. Но он женился на француженке, переехал вместе с ней сначала, довольно долго прожил в Париже, и там, в Париже, увлекся джазом и создал свой первый ансамбль, который исполнял классику в джазовом стиле. А затем, в 1962 году, появился вот этот вот знаменитый ансамбль, который я, как и вы, обожаю. Почтим память этого замечательного музыканта и заодно снежный буран, который не стал бураном столетия, но оставил по себе такую вот хорошую, симпатичную память, как и Уорд Свингл.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Почему юг не север? Гость «Американского часа» – профессор из Джорджии Диана Гратиньи. Американцы о специфике русской классики. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
В какой России вы хотели бы жить?
Которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Почему юг не север? Гость «Американского часа» – профессор из Джорджии Диана Гратини. Американцы о специфике русской классики. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good after a light. You start a little conversation, now it's all right. When you take it back. Февраль стал месяцем афроамериканской культуры 40 лет назад. До этого ей отводилась всего лишь неделя. В этом месяце в Соединенных Штатах принято отмечать достижения выдающихся афроамериканцев и вспоминать трагическую историю африканской диаспоры в Америке. Хотя рабство было отменено полтора века назад, последствия его до сих пор ощущаются в стране, особенно на глубоком юге, где гражданская война оставила наиболее глубокие следы. Сегодня Владимир Абаринов беседует об этом с нашим человеком из Джорджии Дианой Гратини.
Диана Гратини – уроженка Саратова, ставшая американкой благодаря замужеству. Вместе с мужем и двумя детьми она живет в городе Мейкон, в самом центре штата Джорджия, и преподает русский язык и литературу в местном университете. По американским географическим понятиям, Джорджия – это глубокий юг. Я предложил Диане рассказать о жизненном укладе южан, об их историческом и культурном наследии. Начать я решил с кухни, потому что Диана, судя по ее блогу, великолепная хозяйка. В прошлом году, накануне Дня Благодарения, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в своем кулинарном отделе рецепты традиционных для каждого штата праздничных блюд. Для Джорджии они выбрали пирог с орехами пекан. Диана, это действительно характерное для Джорджии блюдо?
Вообще это очень традиционное блюдо. Пеканы здесь растут везде. Недалеко от нас есть пекановая ферма. Они их высаживают стройными рядами. И это очень высокие раскидистые деревья. Я думаю, что это разновидность грецкого ореха, очень похож по вкусу, но вкус более нежный, деликатный, не такой пряный. И поскольку вот в Джорджии очень любят добавлять много коричневый вот этот сахар, и мед, и масло, получается такой довольно тяжелый, в то же время сладкий ореховый пирог. Эти пеканы укладываются сверху, запекаются, и получается вкусно.
Во времена рабства существовала большая разница между рационом рабов и рационом господ. Некоторые ассоциации такого рода афроамериканцы до сих пор воспринимают как оскорбление, а некоторые утратили остроту. Например, в американском политическом лексиконе есть выражение «pork barrel» – «бочка свинины». Так называют распил бюджета в Конгрессе, когда каждый конгрессмен старается урвать кусочек для своего избирательного округа. Выражение это происходит от обычая выкатывать рабам по праздникам бочку солонины. Но сегодня о его происхождении помнят только лексикографы. Диана, скажите, а в наше время меню белых и афроамериканцев отличаются друг от друга?
Когда я иду за покупками, то у меня такое чувство, что все равно существует это разделение. Овощи, в принципе, большим спросом не пользуются. Кто готовит овощные блюда, очень много таких блюд именно у афроамериканцев. И они предпочитают цыпленка и крылышки. А вот стейки, мясные блюда, такие вот эти сладкие гарниры, это больше белыми уважается. И готовится в таких заведениях, куда, в общем, ходит белая публика больше, чем черная. И мне кажется, это вот исторически так сложилось, что мясо – это еда плантаторов, а зелень и такие вот остатки, какие-то куриные крылышки эти, это все еда черных. Конечно, сейчас перемешано.
Джорджия – штат с необычной историей. Первыми европейцами там были испанские католические миссионеры, но из-за нападений пиратов они бросили основанные ими поселения и ушли в более спокойную Флориду. В 1732 году король Георг III, в честь которого названа Джорджия, выдал хартию на управление этой территорией британской благотворительной корпорации, которая привезла туда безработных и несостоятельных должников. Они должны были трудиться и в случае необходимости оборонять границы от испанцев и французов. Джорджия не участвовала в борьбе за независимость и оставалась оплотом англичан вплоть до подписания Парижского мира между Англией и североамериканскими колониями. После акклиматизации хлопка и изобретения хлопкоочистительной машины, ее изобретатель Элли Уитни, уроженец Джорджии, Джорджия превратилась в самый богатый штат юга. Она была одним из первых штатов, отделившихся от севера в 1861 году и сильно пострадала в ходе так называемого марша к морю генерала Шермана. Диана, что осталось в Джорджии от уклада, традиций, прежнего образа жизни?
Они не осознают, но многое есть, но оно размывается очень сильно современной культурой. Уходит поколение людей, которым сейчас 80-70 лет. Я думаю, что они были последними, кто следовал всем этим уставам твердо. Что осталось? Очень интересно смотреть. Ну, например, взять город Мейкон, в котором находится мой университет. Исторический центр города был выстроен в конце 19 века. И застройка грандиозная началась с удивительного дома. Он называется сейчас Hay House по имени последних владельцев. Но первый владелец был человек очень богатый. Он основал и страховую компанию, у него были какие-то там индустриальные бизнесы и так далее. Так вот, он построил грандиозный дом после того, как провел несколько лет в Европе со своей молодой женой в медовом месяце. 3 года они путешествовали, вернулись и построили во флорентийском стиле 6-этажный дом, 6-уровневый. Снаружи вы не видите, что это 6 уровней, но вы видите, как он в стиле. Там был водопровод, канализация была, источник даже, вот из этого источника по специальной системе вода поднималась в дом. Причем он это строил во время гражданской войны. Войска Шермана стояли буквально вот через реку, а строительство этого дома продолжалось. Так вот, цена обыкновенного богатого дома была в то время 10 тысяч. А он потратил 300 тысяч долларов на постройку этого дома. И эта семья была долгое время законодательницей мод. Они постоянно устраивали балы, маскарады. Это было сезонно. Постоянно приглашали к себе людей. И это было круговерчение всего города вокруг них. И когда уже следующее поколение стало продавать землю вокруг этого дома, то следующие особняки старались строить в том же стиле. И весь город жил в едином таком порыве. Весной у них были пикники. И это время остается. Свадьбы. Потом летом на воды отдыхали они там и так далее. Осенью начинается пора праздников, и это обязательно будет День Благодарения, и дальше это будут елки и так далее. Но зимой балы-маскарады. Зажиточная часть населения, она следует до сих пор этому расписанию.
Первым владельцем дома, о котором рассказала Диана, был Уильям Батлер Джонстон. Он не был плантатором. Свое состояние он приобрел как успешный банкир и инвестор в железные дороги. Во время поездки по Европе молодожены купили огромное количество предметов искусства, которые украшают этот дом-музей и сегодня. Диана, а есть в Джорджии понятие старых денег? Я имею в виду капиталы, нажитые предшествующими поколениями. Такая социальная группа существует?
Да, это очень закрытое общество. Вообще быть приглашенным в дом такой семьи, вообще в такое общество, это единицы. И здесь очень внимательно относятся к тому, откуда вы, если вы местный, сколько вы здесь живете, сколько поколений. И даже есть люди, которые упоминают, что они здесь живут уже в 7-м поколении. Чем дольше, тем считаются они более уважаемые, и у них больше связей, больше возможностей. Это действительно так.
В отличие от севера, на юге особое отношение к огнестрельному оружию. Здесь охота остается важной частью образа жизни. Детей приучают к охоте с малолетства. И что еще важнее, приучают к правильному, безопасному обращению с оружием. Учат никогда не наводить ружье, даже не заряженное, на человека.
Детей тренируют с малолетства. Им покупают ружья, уже и винтовочки такие легкие. Если позволяет территория, в каком-то безопасном месте устанавливается мишень, и долго тренируется ребенок на этой мишени. Потом его могут брать с собой на охоту, и если они сидят где-то на вышке, строятся специальные такие деревянные башни, они туда забираются и ждут, когда пройдет мимо олень. Как правило, это на оленя или куропатку охотится, или индейку. И уже оттуда сначала он как свидетель. Потом, когда он убьет своего первого оленя или там свою первую индейку, это безмерная радость, праздник большой. И дети могут тоже быть вовлечены. И дальше уже, если вам нужны трофеи, то вы отвозите этого оленя в специальную таксодермию, там вам набивают чучело, мясо вы сдаете, вам его возвращают уже в обработанном замороженном виде, вы уже его храните, потом используете. И этим очень гордятся, фотографии делают.
Девочек тоже учат охоте?
И девочки тоже могут быть включены, да. Не обязательно, что все. Конечно, тут ценится, что что называется, жентиль. Девочка должна быть мягкая, элегантная, спокойная, с очень хорошими манерами. И не только девочка, но и мальчик. Потому что вы до сих пор можете услышать, как дети вам говорят «yes, sir», «yes, ma'am». И это считается правильно. Их этому учат с пеленок, так обращаться с людьми. Девочки, конечно, получают воспитание больше. Такое традиционное — балет, пианино, живопись. И их действительно учат, как себя вести на публике. Это очень важно. Хорошие манеры прежде всего.
Мы привыкли к тому, что южане гораздо более религиозны, чем северяне. Что для них значит посещение церкви в воскресенье? Это проявление глубокой веры или привычка, ритуал, повод повидаться с друзьями?
Смотря для кого. Есть, конечно, верующие люди, для которых это жизнь. Но для большинства, да, это не только прийти помолиться, но еще и встретиться со своей округой. И если вы не ходите, то обязательно зададут вопрос: а почему вы не были? А где вы? Если вы не даете, например, долго на церковь, то вас обязательно спросят, а почему вы не пожертвовали в этот раз или в тот раз. Вам напомнят, вас привлекут. Они друг за другом следят и стараются держать всех вместе, всех в круге. И потом сразу видно, где какая церковь. Есть белые церкви и есть черные церкви, где пастор называется архиепископ. Причем он сам себя туда и возвел, в этот сан. И это другая уже церковь. И, конечно, нам, людям православным, на это смотреть иногда очень странно.
Молитва за семейным обеденным столом?
Любое мероприятие начинается с молитвы. Абсолютно любое. Футбол начинается с молитвы. Вечеринка начинается с молитвы. Все время идет эта молитва обязательно. Такое практическое христианство. Она в свободной форме. Это не наши, нужно следовать канону и символике и так далее. Нет, это может быть совершенно в любом виде. Это может произнести кто угодно. Ребенок, отец, семейство, мать.
Американский юг – это родина виски-бурбона, музыки кантри и рокобилли и великой американской литературы, дышащей ароматом магнолии и так и не выветрившимся за полтора века пороховым дымом, горечью от навсегда утраченного жизненного уклада. Уроженками Джорджии были Маргарет Митчелл, запечатлевшая великую драму гражданской войны, и Фланнери О'Коннор, писавшая о судьбах католиков в обществе протестантов. Эксцессы, связанные с прошлым, не редкость сегодня. Недалеко как осенью прошлого года в колледже, куда поступила моя дочь, две первокурсницы-южанки вывесили из окна своей комнаты в общежитии флаг Конфедерации. По этому поводу был большой скандал. Студенток застыдили, устроили даже марш протеста. Но это северный штат, Пенсильвания. У вас в Джорджии бывают такие происшествия?
Да, конечно, бывает. Вот в одном университете, например, где-то пару лет назад, вдруг на одном из братств вот этих fraternity появилось, или просто даже на всех дверях вот университета, появилось такое объявление, что поскольку есть этнические клубы, то мы организовываем клуб белых. И, конечно, тут же руководство университета выступило с заявлениями, что это недопустимо и что они будут наказаны. И тут же все это дело прекратили. Все равно у людей вот было некоторое недоумение. А почему нет? То есть все дети, которые это, в общем, устроили, они так и не поняли, что... А почему нам-то нельзя? У черных есть, там у индийцев есть, у корейцев есть, а у нас же тоже культура. Не понимают этого. И конфедератский флаг, отношение к нему совершенно иное здесь. Да, здесь до сих пор горюют по итогам гражданской войны. И действительно, этот марш генерала Шермана, я могу себе представить, это был действительно кошмар. Потому что они шли, огромная армия, после взятия Атланты, вниз туда, к океану, до саванны. Она была растянута, если я не ошибаюсь, на 60 миль. И вот все, что было на этом пути, они сжигали, они воровали, ну и все остальное происходило тоже.
Вы лично чувствуете отчуждение между белыми и афроамериканцами?
Дистанцию я почувствовала сразу, в первый же мой приезд, как только я оказалась в аэропорту, я почувствовала, что вот есть они и есть мы. Все равно какого цвета, но вот это они, а это мы. И у меня был такой эпизод, который я ярко помню. Я покупала что-то и выставила это все на кассу, и она пробивает это, и дошло дело до бутылки вина. И она попросила по закону требовать показать ID. У меня тогда еще не было, я приехала по туристической визе и показала ей свой паспорт. Ну, естественно, сразу пошли вопросы, а кто вы, откуда вы, интересно ей стало. Она со мной развеселилась, стала улыбаться, все мне это. Пожелала мне счастья, пожелала мне там много чего нажелала. И я ей улыбаюсь тоже, все очень мило у нас проходит. И поворачиваясь к очереди, чтобы немножечко так подгрести к кассе поближе продукты, я вдруг поймала несколько таких настороженных взглядов. И в них вот явно читалось не то чтобы гнев или там презрение, нет, в них читалось удивление и даже какая-то некоторая зависть, потому что, мол, а что это вдруг так радушно с этой женщиной общается, а кто она такая, вот был этот вопрос, а почему так? И меня это, откровенно говоря, удивило, потому что я не понимала тогда, вот, а что тут такого-то. А потом уже до меня дошло, когда я уже много историй наслушалась, много историй узнала, я, в общем-то, поняла, что на них так не смотрят. Я все-таки другая, и они это чувствуют. И если они понимают, что мы не местные белые, то они с нами по-другому общаются. Это может быть не обязательно радушный прием, но это все-таки не вот эта вот холодная стена каменная, через которую не пробиться. Ни тем, ни этим. Electricity running through my soul.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
По-моему, сказать, что такое типично русский роман, может только иностранец. И я не берусь описать, что у него при этом происходит в уме, потому что обычно со мной не делится, боясь обидеть. Расшифровать ДНК нашей словесности в самом деле непросто, начиная прямо с Пушкина, который писал прозу как европеец, вроде Вальтера Скотта. Да так оно в сущности и было, если говорить о фабуле, но не исполнении, у Пушкина в 100 раз лучше. С Толстым не проще. Хотя «Война и мир» считается национальным эпосом, в книге действует европейская аристократия. Наполеон и Кутузов читают по-французски. И Пьеру проще найти общий язык с вражеским офицером, чем со своими мужиками. Русская у графа «Калер локаль». Наташа пляшет барыню, Платон Каратаев бьется в цепях авторского замысла. Другой кандидат – исконно русский Обломов. Но не роман, а герой. Национально здесь не книга, а загадка, почему он не встает с постели. Остается, конечно, Достоевский, в первую очередь Карамазовы. Но у меня и с братьями проблемы. Иван – схема европейца. Алеша – христианский идеал. Дмитрий – его обратная, но тоже хорошая сторона. В «Братьях Карамазовых», как в ленте Мёбиуса, такое возможно. Достоевский, что постоянно случалось с нашими классиками, перестарался и вырастил из русских героев универсальных, наподобие Гулливера. Я, во всяком случае, таких не встречал. Другое дело папаша Карамазов. Если не корень, то пень нации. Он и мертвым не выпускает роман из рук. Такова в нем жизненная сила, которую китайцы называют ци и ценят в древесных наростах. Герои ведь не бывают стройными. Темперамент закручивает их в спираль, словно для разгона. Особенно в России, где от власти самодуров уйти можно только дуриком. Короче, проблема специфики русской классики заводит нас так далеко, что лучше поручить ее иноземцам. О том, что у них получается, расскажет нашим слушателям Марина Ефимова.
Статья американской писательницы и публицистки Франсин Проуз в книжном обозрении газеты «Нью-Йорк Таймс» называется «Что сделало русскую литературу XIX века такой значительной?». Вероятно, у каждого русскоязычного читателя есть свой ответ на этот вопрос. Но чрезвычайно интересно узнать, что остается от великой литературы современному взыскательному американскому читателю после ее перевода на английский язык. Проуз начинает со сравнения.
Почему мы все еще читаем русских писателей позапрошлого века с неослабевающим наслаждением и восхищением? В чем их секрет? В убедительной силе? В прямоте и честности, в точности, с которой они описывали важнейшие аспекты человеческого опыта, именно важнейшие. Ни опыт свиданий с партнерами, выбранными компьютером, ни яростное раздражение из-за мелких неудобств, ни возмущение задержкой заказа, выполненного на день позже. Нет, другого ранга события и чувства незабываемо описывали они в своих произведениях. Рождение, смерть, драмы детства, первую любовь, брак, счастье, одиночество, предательство, нищету, богатство, войну и мир.
Окидывая взглядом широту и глубину тематики русской классики, Проус фиксирует еще несколько особенностей писателей XIX века. «Они представляют каждого человека целым миром», — пишет она. Вероятно, поэтому все их герои, хотя они родились и выросли в одной стране, так неповторимо индивидуальны. Проус признается, что ей хочется аплодировать способности этих писателей убеждать нас в том, что в человеческой природе, в человеческой душе есть силы, готовые преодолеть преграды, поставленные требованиями общества, классовыми и национальными различиями и даже временем. Конец цитаты. Проус восхищается бурным воображением Гоголя, таким ярким, что порождение его фантазии кажутся читателям не только вполне возможными, но даже естественными, например, если человек, проснувшись утром, обнаруживает пропажу собственного носа. Убедительность и яркость гоголевской фантазии, по свидетельству Франсин Проус, позволяет иностранцам вполне оценить Гоголя, несмотря на предупреждение Владимира Набокова, которое Проус приводит в своей статье.
Конечно, мы можем ощетиниться на утверждение Набокова, что если Гоголя читать не по-русски, то его вообще можно не читать. Набоков говорит о гоголевском языке, свежем, описательном, богатом юмором и неожиданными деталями. И наше восхищение еще усиливается от объяснения Набокова, как Гоголь избегал банальностей, унаследованных от древних. «От века небо было голубым, закат алым, листва зеленой», — объясняет Набоков. Только Гоголь первым увидел желтое и сиреневое.
Бегло обсуждая в короткой статье гигантов русской классики, Проус пытается выделить наиболее впечатлившие ее черты их литературных талантов. «Персонажи Достоевского, — пишет она, — и для нас, иностранцев, живые люди, абсолютно реальные, даже если мы подозреваем, что в реальности никто не ведет себя так, как они, кидаясь друг другу в ноги или рассказывая с шокирующими деталями всю свою жизнь первому встречному в пивной». Вот что она пишет об особенностях чеховского таланта.
«Печальная утонченность, сверхъестественное искусство приоткрывать спрятанные глубинные эмоции мужчин, женщин и детей, населяющих его пьесы, его повести и рассказы».
О Толстом.
«Монументальность замысла и острейшая проницательность поднимает на эпический уровень каждый эпизод романов Толстого. От обыденной варки варенья или воровства слив деревенскими девочками до трагических полотен Бородинской битвы в «Войне и мире» или скачек в Анне Карениной».
О Тургеневе.
«У Тургенева природа становится таким же важным персонажем, как и люди. Так же, как они, она дотошно описана, и так же, как они, все равно остается непостижимо мистической».
В дополнение, пишет Франсин Проус, «я могу посоветовать тем, кто ищет наиболее полного ответа на вопрос о загадке русских классиков XIX века, прочесть набоковские лекции по русской литературе».
Некоторые аспекты книги Набокова могут раздражать. Например, его аристократические предубеждения, его презрение к персонажам романов Достоевского, этим, как он пишет, невротикам и лунатикам. Его отрицание почти всей литературы советского времени. Хочется спросить, а как же Ахматова, Платонов, Бабель? Но, с другой стороны, никто не написал так проницательно, как Набоков, о двух самых волнующих рассказах Чехова «Во враге» и «Дама с собачкой». Никто не представил более убедительных доказательств блистательного великолепия романа «Анна Каренина». И все же поверьте, читать русских классиков даже лучше, чем читать лекции Набокова об их произведениях. Читать и перечитывать, потому что их книги еще сильнее поражают своей красотой и значительностью каждый раз, когда мы возвращаемся к ним. Поэтому, закрыв последнюю страницу последней книги русской классики, возьмитесь снова за первую и начните читать сначала.
Ответила ли Франсин Проус на вопрос, который она задала в названии статьи «Что делает русскую литературу XIX века такой значительной?» В поэтическом смысле, конечно, но есть и более приземленный вариант ответа. В XIX веке в России зверствовала цензура, государственная и церковная, не пуская свободную мысль в историческую науку, и в философию, и в теологию. Государство и церковь монополизировали ответы на вечные вопросы человеческой души. В чем смысл жизни? Что хорошо и что плохо? Возможно, это обстоятельство отчасти объясняет особое сгущение талантов в художественной литературе, где цензура была не такой непроходимой. И, возможно, поэтому русская литература XIX века так обогатилась историческими и философскими идеями и богоискательством. Мне кажется, по долгому опыту эмиграции, что многие американцы относятся к художественной литературе как к исключительно культурному атрибуту. Начитанность – удел элиты. Видимо, поэтому в общественных школах литературу преподают небрежно и неразборчиво. А для россиян многих поколений русская художественная литература была в детстве главным пособием для вступления в жизнь. Еще до своего личного, всегда ограниченного опыта мы узнавали из бесценных наблюдений великих писателей о сложности человеческих отношений. Мы узнавали в их героях собственные пороки, мы учились улавливать юмор, мы даже русскому языку учились больше у них, чем по учебникам. Тот, кто в детстве хохотал над записью в чеховской жалобной книге, подъезжая к станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа, тот на всю жизнь усваивал правила использования деепричастных оборотов. Мне кажется, что мудрость и талант великих литераторов, проверенные веками, помогают взрослеть и современным детям гораздо достойнее и эффективнее, чем наставления школьных психологов или уроки сексуального ликбеза.
Много неясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело? Так-то, дружок, в этом-то все и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде встречается, но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются, и бегают фантазии на тоненьких ногах.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.